Слово для доклада представляется Светлана Сергеевна Иващенко. Тема ее доклада «Сенелла на русском сцене».
Спасибо. Я предлагаю слушать. Если подробнее. 29 июня 1833 года на суд министра императорского двора Колхозского легло специальное письмо нового директора императорского Санкт-Петербургского театра Александра Павловича Беглова. В нем находилось ходатайство о позволении поставить на галерной сцене оперу Абера Немара Ископовича. Формально такое письмо соответствовало всем нормам чиновничьего дела. На экране объекта пишется гражданность мягкого времени с макроблемом. С одной стороны, 1830-е годы время триумфального шествия сочинения Абера по оперным сценам Европы и, с этой точки зрения, обращение к нему в России было более чем убедительным. Одна из самых популярных в то время опер композиторов, Немара Исковича, уже после первых лет исполнения стала пользоваться в Европе недоброй славой, ассоциируясь с различного рода несчастьями и общественно-политическими потрясениями. Как известно, премьера Немара Исковича по любви до скрипа и головина состоялась 29 февраля 1828 года в театре Лефортье. Забавные партии в опере исполняли, в общем-то, самые известные на всю пору французские певцы. Партия «Эльвира» была создана для Лауры Чинтида Мора, очень известная в то время исполнительница, которая пристала в операх России. Партию «Мазанелла» исполнял в ту пору европейский известный певец Агюст Нури. Партию Пьетра пел на премьере баритон Анри Бернар де Бальди, а дирижировал Франсуа Антуан Абена, который был непосредственно связан с историей русского музыкального театра, но это совсем другая история, которую, к сожалению, рассказать уже не буду. Режиссером был Анри де Паншель, тоже очень знаковая личность в истории французского музыкального театра. И, наконец, партию немой девушки Финелл на Финкире исполняла балерина Лиз Мобле. Красавица, кумир публики того времени. Спектакль был великолепен. Многофигурный, яркий, с использованием необычных сценических эффектов, он запоминался надолго. Особенно парижан в ту пору покорила масштабность представляемых сцен. Вот сцена из первого действия и сцена финала, которая стала, пожалуй, одиозным примером того, как решается сценическая задача, извержение безумия, толпы народа, взрывы, крики и прочее, прочее. Музыка Абера, ложившаяся на слух, становилась той скрипкой, что объединяла слушателей разных сословий, позволяя общаться на языке оперы, понимая друг друга без лишних слов. Прошло всего полтора года триумфальных показов оперы, и в Париже вспыхнула революция, на баррикады которой французы поднимались, распевая хоры из Немой Исковича. В конце 1828 года опера была исполнена в Германии. Не прошло и полугода, как в германских княжествах и городах, где Санкт-Петербург, Бавария, Саксония и Ганновере начались восстания. В 1830 году было решено исполнить Немой Исковича в Брюсселе. Здесь, как свидетельствует легенда, после дуэта второго действия мощнейший эмоциональный отклик, возникший в зале, побудил слушателей к патриотической манифестации. Вначале в театре, потом за его пределами, что стало в конечном итоге толчком к восстанию, закончившемуся освобождением Бельгии от голландского господства. Были ли это простые совпадения, или в опере действительно присутствовал некий взрывоопасный потенциал, будоражащий сознание, толкавшее решительные действия? Бесспорно, сюжет, лихо закрученный, вызывал сильную эмоциональную отдачу. В его основу, как известно, были положены события, связанные с подлинными историческими фактами. Восстание неаполитанского народа против испанских поработителей 1647 год и судьбой, действительно трагической судьбой предводителя восстания, то сюжет, ну, насколько еще, да, просто напомню, что там происходило, и вы на смысле читать гораздо быстрее, чем на станции. Введение немой испортящих круг художественных интересов русской публики началось в 1830 году, когда при монархе театральном появился сделанный Зотовым перевод от рынка Либретто. В 1831 году предшественники Гедеонова пытались провести оперу репертуара императорских театров. Но на поданное прошение об избавлении от постановки театральная администрация получила безоговорочный отказ, а декорации было предписано передать к использованию других спектаклей. Гедеонов, конечно, знал об этом. Тем не менее, решился еще раз представить окончательное рассмотрение пьесы, переделанную зимой в Портиче, с сохранением всей музыки, декораций, танцев и изображений. Допустить, что столь дерзкая инициатива могла остановить от директора императорских театров лишь входящего фигура в курс дела, крайне сложно. Разве что произойти подобное на лоб неведению Гедеонова. Однако сама логика административной жизни таково исключает. Следовательно, инициатива была предварительно обговорена и одобрена. Единственным, кто мог здесь дать советы на курсе, был министр Министерства императорского двора Петр Иванович Волконский. Видимо, по предварительному согласованию с ним Гедеонов и направил упоминавшееся уже ходатайство. В официальном документе он, дабы сразу же снять возможным путем бунтарской направленности сочинения, подчеркивал, что опера предлагается к исполнению совершенно другим сюжетом. Вот текст документа, который направил Гедеонов на высочайшее имя. Обоснованную суть переделки Гедеонов подчеркивал, и здесь уже я дочитаю. С моей стороны, я бы полагал, что переделанный таким образом сюжет, а особливо в беспрерывном пении коего слов всегда и половины не слышно, не может иметь какого-либо вредного влияния на наши сцены. Тем более, что настоящий сюжет пьесы известен весьма малому числу здешних жителей, кое могли он увидеть или за границей, или в Варшаве, или в Одессе, где он не играет. А потому, заканчивал он, смею спрашивать милостивого ходатайства вашего сиятельства о дозволении играть свою пьесу на русском и немецком театре с сохранением названия «Немой в Портиче», ибо единственная цель ходатайства моего о сём пред вашим сиятельством есть желание доставить публике возможность слышать музыку, получившую такую европейскую известность и славу, а вместе с тем усилить сборы дирекции. Впрочем, уважаемый Гедеонов, если бы мне еще угодно было сделать какие-либо переменные исправления, то он мне тотчас же будет выполнен. Официальное письмо было вполне убедительным, а сделанное по распоряжению Гедеонова приспособление опера к требованиям российской театральной практики и полное исключение из нее бунтарского элемента позволяли надеяться на возможность позитивного решения вопроса. Видимо, Волконский основательно подготовился к личному докладу из РАКа. Обязанный по долгу службы составлять предварительный проект решения, он имел возможность подать репертуарную идею в выгодном для нее свете. Бесспорными аргументами здесь было полное изменение Либретто, хорошая музыка и, что немаловажно, усиление сбора. К тому же в императорский театр появился новый тенор Константин Голланд, принятый в труппу немецкого театра по контракту и вполне способный исполнить главную роль. Судя по результатам, Волконский сумел составить Николая I благоприятное представление в оперной переделке и убедить в целесообразности положительного вердикта. Как известно, Николай I согласился дать дозволение к постановке оперы в сезон 1933-1934 года в Петербурге, но только в немецком театре. Ходатайство об исполнении сочинения на русском театре император отклонил. Помимо того, не будучи склонным преувеличивать степень неосведомленности русской публики о сочинении опера, Николай I счел невозможным сохранить европейски известное название оперы, как просил о том Гедеонов. Император повелел озаглавить оперу по имени его главной героини Фенелла, согласился на изменение имени главного героя Фиорелла вместо Мазаниелла, полагая, что таким образом можно будет хоть как-то закамуфлировать связь сочинения со скандально известной немой в Портиче. 14 января 1834 года на сцене Александринского театра состоялась премьера Фенелла. Касса Александринского Мариинского театра подверглась настоящим атакам накануне представления новой оперы Писалкова. С самого раннего утра, еще до рассвета, окрестности театра, а потом сени наполнялись густой толпой. Тогда еще не существовало обычая образовывать хвост перед каской, и потому по открытии двери давка происходила неимоверная. Многих чуть не задавили, а один дилетант едва не был изжарен заживо. Его прижали к топившейся печи, шуба его как-то затлела, огонь стал казаться и брюк, ему начинало становиться горячо, а отступать было некуда, все сени были заняты сплошной массой. Неизвестный начал кричать, и полиции с помощью супердилеров едва удалось очистить ему путь отступления. Такого интереса к оперному спектаклю императорский театр еще не знал. Трюк Финезов подтвердил правоту Гедеонова и Волковского. Опера, сразу не прошедшая по возвышенным ценам, вызвала неоспоримый интерес публики, которая в одночасье разлеталась все билеты. Опера стала настоящей сенсацией, познакомившись с которой считала своим богом театра личной аристократии. К концу сезона 1934-1935 годов опера прошла на императорской сцене более 30 раз. В сезон 1935-1936 около 25 раз, и публика все так же рвалась на ее представление. «Счастливая опера!» – восклицал Бог. К осени 1936 года театр включал уже сотое представление оперы и в малой степени не охладевший энтузиазм публики. Ни одно музыкальное произведение не имело такого успеха на нашей петербургской сцене, как Финелла. Ни одно не доживало до сотого представления, отмечала Северная пчела. Это успех невиданный и неслыханный. Мы видели Финеллу более 60 раз. Знаем от того меломана, который видел ее все 100 раз. Самые нелюбители музыки смотрят Финеллу с восхищением и не один раз. И месяцы спустя побывать на спектакле Финеллы считалось дурным тоном. Увлечение Финеллы в офицерской среде доходило почти до парадоксальных проявлений. Один из сослуживцев Лермонтова вспоминал, что командир полка вынужден был отменить назначенный на утро осмотр, поскольку большая часть полковых офицеров находилась накануне боя на представлении Финеллы. Не оставила публику равнодушной музыки. Как отмечала в «Северной пчеле», мелодические фразы Абера, как стихи Грибоедова, невольно призываются в памяти и надолго остаются в душе. Простота Абера много вредит ему в глазах так называемых знатоков музыки, которые думают, что имеют музыкальную душу только потому, что имеют некоторые понятия о контрапункции. Но эти знатоки музыки только что педанты в литературе. Абер не ищет исключительно похвалы музыкальных педантов. Ему хочется, чтобы толпа, наполняющая театр, млела и дрожала, плакала и возносилась на него в его музыке. Создавая Финеллу с этой мыслью, великий художник успел создать произведение, которое имело успех везде, несмотря на различия народных понятий музыки. Но в музыке Абера все же слышат что-то родное душе, близкое сердцу, знакомое воображению. Кажется, что душа в минуту волнения давно хотела заговорить этими звуками, но это находило их. Абер дает их, вы с восторгом принимаете драгоценные находки и не можете с ними расстаться. Открытие Финеллы арии и хоры исполнялись в концертах. Были создали оперы, дома и колонки исполнялись мелодии Финеллы. Фрагменты оперы, прежде всего овертюра, записывались на валике шарманов. Нарастающим успехом опера была обязана и артистам. Они были не столь успешны и убедительны в трактовке своих партий, как их европейские коллеги, но искренне и эмоционально. Первая Финелла, Лаура Мари Жозефина Пейсар, была чрезвычайно убедительна в этой роли, но выходила в ней на сцену недолго. Вскоре Пейсар сменила Новицкая дюка. Для нее выход в опере Абера был творческим дебютом, подарившим ей роль, с которой она вошла в историю. Ее Финелла была признана современниками наиболее убедительной, интересной и искренней. Публика сразу же обратила внимание на Голланда, исполнившего партию Фиорелла. Куликов вспоминал о спектакле с новыми артистическими силами. Всего замечательнее был ансамбль людей в действии хора. Кроме вновь принятых в состав хора, вступили хористы добровольцы, не только профессиональные актеры немецкой драматической группы, даже и заслуженные. Вот эти господа, заняв первую линию хора, до того действовали своей одушевленной игрой на прочих хористов, Чинили, від Неаполя на горі, зниження Везувія могло служити образцом для генераторів і машиністів. Благодарність варти з дирекції генераторів Санкт-Петербургських театрів були нещасливі. Никогда, ни в ближайшем поздно, даже до сих пор, не было в России подобного театрального представления, отвечал Куликов. Не только у Петербурга закружилась голова, но и у старушки Москвы в голове зашумела. Молодежь тамошняя, имевшая хоть и небольшие средства, проехать, удержаться, не говоря о богатых, спешила из Москвы в Петербург посмотреть Фенелла. Даже такие философы, как Аксаков и сын его Константин, увлеклись стремлением общего потока. Да и вся интеллигентная Россия пребывала на представлении взволновавшихся опера. Театральная касса обогащалась. Спектакль, несомненно, давал весьма хорошую прибыль. И, как и предполагали, Легионов и Волконский существенно увеличил доходы театра. Но прав был император в своем осмотрительном отношении к сочинению. Политические аллюзии, крутые повороты сюжета, вызывавшие сочувствие бунтарям, требовали к себе особенно осторожного подхода. Беспрерывное пение, о котором писал Гедеонов как о надежном способе сделать неразличимыми слова, задачи не решало. Впрочем, и сами подробности текста здесь были не столь уж значимы. Общая идея произведения, характер героя, основная коллизия были очерчены столь выпукло, что публика понимала все, не вдаваясь в текстовый нюанс. Не повышали ли идеологическую надежность оперы аргументы Гедеонова, связанные с предположениями о том, что публика, большинство которой не знает сочинения и тянущегося за ним шлейфа политических историй, будет воспринимать оперу с чистого лица. В Санкт-Петербурге бесспорно знали о репутации произведения. Свидетельство тому любопытнейший казус, случившийся при первом же исполнении оперы. Премьера оперы совпала с приездом в столицу принца Аранского, сына нидерландского короля, политическая судьба которого была напрямую связана с революционными событиями в Бельгии, в результате которых его род утратил права правления в стране. В депеше от 16 января 1834 года князь Баденлоид Клинкер, представлявший в то время философом дворе Кунгерское королевство, отмечал, цитирую, «Его королевское высочество принц Аранский постоянно проводит время с императором и императрицей и часто посещается их величеством и столичными спектаклями. 3 дня тому назад здесь впервые давали ему эскотичи, и даже на представлении этой оперы можно было видеть принца и его сына в императорских ложах, что вызвало много разговоров в публике и дало повод для острот по поводу выбора момента для постановки спектакля. Можно предполагать, что эта опера вызвала в сердце принца Аранского очень тяжелые воспоминания. Было ли это намеренной акцией, призванной расставить определенные точки над «и» в международных приоритетах России? Бестактностью ли, допущенной из них внимания существа дела, или, напротив, сознательным стремлением подчеркнуть, что русская Фенелла не имеет ничего общего с немой из Кортичи и ставится на императорской сцене исключительно благодаря своим художественным достоинствам, сказать сложно. Как показывает депеша Губернова Кирбаха, публика тут же отметила связь между произведением и революционными событиями в Бельгии, как отметила очевидную несообразность момента постановки спектакля в ходе визита принца Аранского в Россию. Но самое главное, русская публика уже на первых представлениях почувствовала тот эмоциональный ток, который шел от музыки Абера. С этой точки зрения нет ничего удивительного в том, что именно Аберовская Фенелла стала для Лермонтова ключом к подтекстам книги Леговской. Для молодого писателя она явилась неким сосредоточенным звеном, объединившим героев и автора, автора и читателей, читателей и героев. Слухи о Санкт-Петербургской оперной сенсации наконец достигли Москвы. Москвичи жаждали познакомиться с сочинением, увидеть его сценическое воплощение. Уже в марте 1935 года князь Голицын закончил перевод текста оперы на русский язык, предназначая его для возможной постановки Фенеллы на императорской сцене. Страстный Лама, тонко чувствовавший природу музыки, поставил перед собой цель написать стихи не для того, чтобы публика из-за них забыла музыку, но, как отмечал он в письме Пушкину, чтобы стихи эти поспособствовали по возможности решению задачи удержать смысл пьесы. Перевод был закончен в кратчайшие сроки. Все условия были сохранены свято и ненарушимо. Голицын искренне гордился собой, отправляя текст переведенного в университет Пушкина. машину и издавая его под названием «Палермские бандиты» с характерным посвящением московской публике. Но русская версия оперы в переводе Галинского поставлена не была. Москвичи смогли познакомиться только с балетным вариантом произведения, существующим в 1935 году, известной такой балериной Гюлен Сор. Вот она и показала балетную версию Николы Сорочича в Москве. Москвичи вынуждены были ей удовольствоваться. Надежда на то, что публика, привыкнув, охладеет все-таки к сочинению, перестанет воспринимать его столь же эмоционально, как это было в первые годы, таяли от сезона к сезону. Иметь в репертуарном арсенале императорских театров столь взрывоопасных спектаклей становилось все более рискованно. И несмотря на безусловный успех, сочинение не только не было в 30-е годы поставлено в Москве, но оказалось снято из петербургской сцены. Почти 10 лет спустя, в сезон 46-47 года, опера была исполнена итальянской труппой в Москве в Большом театре. И лишь 3 января 1857 года, последнего года директорского Леонида Гедеонова, спектакль был, как и предполагал когда-то Гедеонов, поставлен русской оперной труппой в Санкт-Петербурге, первоначально под названием «Палермские бандиты», как и давал это название Галинский. Но дурная слава, закрепившаяся за сочинением с момента его первого исполнения в Европе, не оставляла русскую премьеру и десятилетия спустя. К концу 19-го, начало 20-го столетия она трансформировалась в мистическое толкование сочинения как предвестника грозящих бед и мятежей, сказывалось на отношении к спектаклю большинства артистических сил. Кшесинская вспоминала, что когда в начале 17-го года хором императорских театров была избрана в исполнении по случаю бенефиса Финелла, по этому поводу было много разговоров в театральном мире. Считалось, что Финелла приносит несчастье, и доказательство приводилось в много случаев. Один из них не памятник, писала балерина. Финеллу поставили в Петербурге, в частном театре, и роль него играла балерина Гримальди. Это была осенью. Гримальди пригласила меня приехать посмотреть ее в этой роли. Спектакль прошел благополучно, и я вернулась домой. На следующее утро, раскрывая газету, вижу «Ночью в театре вдвоем до два». Вечер бенефиса хора 17 января 1917 года всем было как-то жутко играть в этой опере, писала Кшесинская. На сцене изображалась революция, поджигали дворец. Сцена была залита заревом пожара, как будто предвещая, что у нас будет тоже. Не прошло месяца с небольшим, как вспыхнула революция. Спасибо.
А вот вы не можете поподробнее раскрыться, как вы думаете, что за последствия могут быть в виде Ледовской? Ну, это
хорошо, если человек. Могу. Дело в том, что интрига, которая разворачивается в книге Ледовской, она разворачивается, я бы сказала так, на фоне и в связи с оперой Абвера. И состояние вот там, бури, мятежности, измен, катастрофического предчувствия того, что должно свершиться, Абвер отмечает так. На сцене звучал и указывает какой отрывок. И вот те, кто 100 раз слышали Финеллу, у них как бы в подсознании уже звучала та музыка, которая становилась как бы внутренней подсознательной музыкой прочтения самого литературного текста. И в этом смысле, мне кажется, Лена Клопа очень любопытна.
То есть это не связано с какими-то сюжетными мотивами, а скорее
нет,
эмоционально,
нет.
Да?
Да,
да.
У меня есть вопрос. Я сразу же дам его как двойной, чтобы короче было. И насколько правомерная эта опера отнести к жанру оперы балета, первый вопрос. И второй, если можно отнести, то является ли жанр опера балета только одной какой-то разновидности большой французской оперы, или это самостоятельное?
Вы знаете, я бы не относила, я не знаю, как наши зарубежные специалисты это классифицируют, я бы не относила это к жанру оперы балета. Потому что опера балета предполагает, в моем понимании, какое-то синтетическое взаимодействие, если не равное, то, по крайней мере, равнозначное взаимодействие двух музыкальных театральных жанров.
Я не спросил, когда уточню, но это уже не вопрос, а скорее краткие высказывания. Понимаете, главная героиня безмолвна.
Да.
В опере сначала замуж Пикинского Кремлада, потом Бондаренского Борства, главная героиня не только безмолвна, а уже мертва, она появляется только в виде призрака. Таким образом, с одной стороны, по романтизму, жестокая реальность и безмолвствующая главная героиня. И там. Для меня, кстати, у меня не вызывает сомнения, что Млада связана с Пенелопой. Хотя бы потому, что речь оперы Римского-Корского царства и невеста написана под воздействием прямым Ланормурской невесты. Римского-Корского переоркестровала одну Ланормурскую невесту для духового оркестра военных слугов. Вот. И мне думается, здесь
спасибо,
Спасибо большое.